«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Расследование массового убийства в станице Кущевская привлекло внимание к проблемам Краснодарского края. Почему об этих проблемах так мало известно в Москве? Ирландия согласилась принять финансовую помощь Европейского Союза. По каким причинам Дублин сопротивлялся дружественному вмешательству из Брюсселя? Обнародованы новые документы об отравлении Александра Литвиненко. Может ли их публикация изменить отношение России к этому преступлению? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевска объявлен международный розыск. Еще двое подозреваемых. Ранее задержано 8 предполагаемых соучастников убийства, в том числе лидер местной преступной группировки Сергей Цапок. В Кущевского понаехали начальники. Сегодня с жителями станицы встретился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Люди, как сообщают наши корреспонденты, неохотно идут на контакт со следствием, опасаясь участников преступной группировки. На теме работала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
В небольшой зал пришли более 200 человек. Ранее сообщалось, что к местным следователям граждане относятся с недоверием. Станичники говорят, что местные милиционеры оказывают давление на желающих дать показания. Александр Бастрыкин призвал жителей помочь следствию и пообещал, что его ведомство гарантирует защиту свидетелей.
Мы попросили тех жителей станицы, и не только жителей станицы, а всех тех, кто располагает какими-то дополнительными данными, которые помогли бы следствию, эти данные нам предоставить. И если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это дело засекретить. Есть такая возможность в рамках уголовного судопроизводства и засекретить тех лиц, которые нуждаются в обеспечении конфиденциальности. Кроме того, современный закон предполагает обеспечение государственной защиты тем лицам, которые будут сотрудничать со следствием.
Перед приездом в Кущевскую Александра Бастрыкина появились подробности встречи станичников с главой региона Александром Ткачевым. Предполагалось, что общение краснодарского губернатора с жителями станицы пройдет в форме диалога, однако первые три ряда в зале заняли силовики, и записки с вопросами до главы региона не доходили. Кроме того, по свидетельствам кущевцев, Ткачев приехал внезапно, и многие заинтересованные просто не знали об этой встрече. Эксперты отмечают, что громкое убийство в Кущевской обнажило криминальные проблемы края, которые возникли не сейчас. По словам политолога Михаила Виноградова, эти проблемы характерны для всего юга России.
Краснодарский край в известной степени был территорией свободной от внутренней политики, от политической конкуренции. Соответственно, территория не была прозрачной для федеральной власти, по большому счету, для масс-медиа. Поэтому, в принципе, неудивительно, что в непрозрачных территориях возникают подобного рода ситуации. И то сращивание криминала, бизнеса, власти и правоохранительных органов – эта тенденция, в принципе, достаточно логичная, и на юге России такая проблема, безусловно, существует и в Краснодарском крае, и отчасти на Ставрополье, и в Ростовской области. Пока политическая воля к разрушению сложившейся ситуации, по крайней мере, на уровне краевых властей, незаметна. Мы видим, что поездка Ткачева в Кущевский район была не самой удачной. Власть сегодня скорее то ли защищается, то ли растеряна. Она не может игнорировать возникшую ситуацию, но не имеет алгоритма какого-то реагирования. Поэтому, мне кажется, принципиальное решение еще не принято. К тому же многое кроется и в ситуации в МВД. Мы видим, что МВД сегодня является такой, мягко говоря, конфедерацией, к большому счету малоуправляемой структурой, где вертикаль скорее существует снизу вверх, а не сверху вниз. Поэтому возможно ли и на уровне местных элит, и на уровне МВД ситуацию кардинально переломить, это серьезный вызов и для местной власти, и для власти федеральной.
По мнению правозащитников, в Кубани место проведения Олимпиады 2014 стало зоной системного нарушения прав человека. Именно это и стало одной из причин ужасной трагедии в Кущевском районе. Ситуация усугубляется еще и тем, что бандиты в условиях безнаказанности в течение нескольких лет совершали там преступления, держали в страхе весь район и были в сговоре с местными милиционерами. На это обратил внимание лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Общероссийское движение «За права человека» имеет представительство во всех регионах России. И бывает так, что из каких-то регионов мало приходит обращений, из каких-то больше. Из Краснодарского края много довольно обращений идет. Связано это вот с чем. Во-первых, там чернозем. Земля дорогая, и вокруг этого идет большое напряжение. Во-вторых, там Олимпиада. Вот это все как бы накладывается, и предприниматели, они к нам обратились и сказали, что идет рейдерский захват бизнеса. Госкорпорации ведут себя как слон посудной лавки. Они не церемонясь захватывают бизнес, от этого страдает средний бизнес, и от этого страдают простые фермеры. Мы поддерживаем там некоторые уголовные дела, которые там возбуждены, добились, по-моему, несколько случаев изменения меры пресечения до суда для предпринимателей. На этот регион надо обратить внимание федеральной власти, я в этом уверен.
Председатель организации «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных» Татьяна Рудакова из Краснодарского края сказала в интервью «Радио Свобода».
Дело по Кущевке пытаются свести, что это криминальные разборки станицы Кущевской. Но это не так. Это практически вся Кубань. Это станица Кущевская. Это тот нарыв, который длительное время скапливало все негативное, это в плане нарушения прав человека. И вот сейчас это все прорвало. И наши требования – это конкретно отставка первых лиц нашего региона. Потому что население уже больше не в состоянии терпеть тот беспредел, который творится. Буквально за последнее время поступило где-то более 1000 писем. Было собрано 1500 подписей. Это вот именно правоотношения, это рейдерство. Это Новороссийск, это Анапа, это Геленджик. Люди собирались, обсуждали эту проблему. Это действительно очень серьезно в нашем регионе.
Краснодарские журналисты обеспокоены тем, что власти накажут пешек, а те, кто реально отвечает за безопасность граждан, уйдут от ответственности. Коллектив газеты «Южный Федеральный» обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой публично высказать свою позицию по поводу случившейся трагедии. Письмо обращения было отправлено в официальный блог главы государства еще 15 ноября, но ответа коллектив газеты так и не получил. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Политический опыт показывает, что у руководителей российских регионов есть некоторые основания опасаться за свое кресло в том случае, если в их владениях происходит ЧП. Однако губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, судя по тональности освещения расследования в Кущевской, не утратил доверия Кремля. На чем основано влияние кубанского губернатора, который, кстати, предпочитает без нужды не появляться на московских телеэкранах и не рассматривается многими экспертами как политик федерального уровня, несмотря на то, что Краснодарский край – это третий по численности населения субъект Российской Федерации. Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Олегом Кусовым, который недавно побывал в Краснодарском крае и хорошо знаком с проблемами Кавказа.
Им просто, конечно, нет смысла афишировать все свои поступки, все свои планы и задумки. Регион не только очень важен экономически, но он еще и важен в геополитическом отношении, хотя об этом предпочитают не говорить. Он как бы в тени, но выполняет задачу очень-очень серьезную, поскольку еще с конца 19 века и царская Россия, потом советская Россия, потом постсоветская Россия пыталась внушить, что это русский проект на территории Северного Кавказа, территория, на которой почти издревле живут казаки, что нет никаких других проблем. Адыгейскую республику вот уже много-много лет пытаются опять вернуть в состав Краснодарского края, забывать интересы черкесского населения, которое было издано в конце 19 века или уничтожено. Не существует как бы и шапсовской проблемы, не существует как бы и армянского фактора в Краснодарском крае, а это очень серьезный фактор, при том, что армяне хорошо помнят, что в 50-х годах был ликвидирован их армянский национальный район на территории края. Москва пытается доказать, что это русская территория, и на это даже был направлен тот известный советский фильм «Кубанские казаки». На это был направлен и московский проект создания вот российского аналога «Батьки», бывшего губернатора Кондратенко. И таким образом этот русский проект, он выполняет несколько функций. Первая функция, что Москва говорит, что это житница и здравница России. Дает понять, что когда нету вот этого вот непонятного нам горского населения, русские люди прекрасно справляются. У них и урожай большой, у них и здравницы хорошие, море теплое, все у них есть. Но в то же время он выполняет еще и роль кордона между республиками Северного Кавказа и Центральной России. Идеологического, во-первых, то есть когда в начале 90-х годов, к примеру, представители народов Северного Кавказа образовали Конфедерацию народов Кавказа и говорили о необходимости объединения всего Северного Кавказа в один субъект, им был противопоставлен проект кубанского казачества. Наиболее радикального казачества, кстати, на Северном Кавказе. Это и экономический кордон для Москвы. К примеру, когда в 90-х годах осетинская водочная промышленность захватила российский рынок по сбыту продукции, это очень не понравилось московским производителям, региональным производителям, таким вот кланам спиртово-водочным, то они просто добились от Кремля прямого указания губернатору Краснодарского края закрыть трассу «Кавказ» для северо-осетинских КАМАЗов с водкой. Русский проект, культивируемый на этой территории в конце 19 века, жестоко, в советское время жестоко, сейчас жестко, неизбежно вызовет сопротивление армянского населения, потомков черкесов и Адыгейской республики. Здесь вызовет противодействие.
Губернатор Ткачев приходил как прямой наследник батьки Кондратенко, и тогда, в то время, Краснодарский край был одним из таких рассадников, ну, скажем так, может быть, чуть грубо, но русского национализма. Настроения эти были очень сильные. Сейчас ситуация изменилась, поскольку в последнее время от Ткачева, который тогда позволял себе довольно много резких неоправданных заявлений, такого не слышно, по крайней мере, на федеральном уровне.
Резкие заявления Кондратенко объяснялись этапом приватизации, когда вот эти вот кланы промосковские, прокраснодарские теснили представителей структур армянских, черкесских, адыгейских. Также в Сочи, например, действовало большое землячество осетинское, которое тоже захватывало какие-то очень ключевые позиции экономические. И тогда, конечно, необходим был для них, для этих людей радикализм, который противопоставили свои интересы их интересам. Потом, когда все было разобрано, все было растаскано, естественно, необходимость упала в этих радикальных заявлениях, в этой словесной войне с армянами, черкесами и другими представителями кавказских народов. Сейчас ситуация все-таки обостряется, и обостряет ее вот именно Сочинская Олимпиада. Очень большие средства получает край. Одни хотят их растащить, другие хотят их направить на олимпийскую стройку. Третьи хотят вообще их забрать себе.
Когда происходят чрезвычайные какие-то ситуации в каком-то регионе, сразу возникает политологическая версия о том, что это может быть направлено против губернатора. Сейчас Ткачев на экранах телевизора вместе с Бастрыкиным, это вместе наводит порядок, и какого-то особенно критического настроя по отношению к Ткачеву не наблюдается. Похоже, что он будет сидеть и дальше на своем месте, и сейчас Кремль заинтересован только в том, чтобы погасить там страсти.
Он занял правильную позицию по отношению к Кремлю в вопросе Сочинской Олимпиады. То есть он шел полностью на все те условия, которые диктовал Кремль. Это были очень серьезные процессы, когда искали генеральных инвесторов под Олимпиаду, когда решались кадровые вопросы Сочинской мэрии. Ткачев принял сторону Кремля и, естественно, заслужил такого к себе очень такого внимательного, лояльного отношения. До 14 года ему ничего не грозит.
То есть, иными словами, Олимпиада – это задача приоритетная для Кремля номер один, номер два и номер три. Если губернатор будет проводить там ту политику, не особенно влезать в эти денежные потоки своими какими-то неуклюжими действиями, то там все так и останется.
А политика консервации, она очень характерна для Кремля на Северном Кавказе. Они хотят все зацементировать, и Чечню, и пригородный район, и Южную Осетию, и Абхазию, и предолимпийское строительство.
О ситуации в Краснодарском крае рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. А рассказ о внутриполитической ситуации в России «Радио Свобода» продолжит и в вечерние часы.
Лидеры коалиции «России без произвола и коррупции» предлагают президенту отправить в отставку первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Нужно ли бороться за уход видного чиновника? В программе «Время политики» 22 ноября в 22 часа дискутируют политолог Станислав Белковский и политик Владимир Рыжков.
Вы слушаете программу «Время свободы». В канун четвертой годовщины в гибели в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210, британская газета «Санди Таймс» опубликовала копии документов, из которых следует, что незадолго до гибели Литвиненко ФСБ получила из «Росатома» контейнер с радиоактивным полонием, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Вдова Александра Литвиненко-Марина и его друг, глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили от неназванного источника в России копии трех документов, свидетельствующих о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области, где представителям ФСБ был передан контейнер весом в 3,4 килограмма полонием-210 для передачи научно-исследовательскому институту ФСБ. Среди опубликованных газет и копий документов – товарно-транспортная накладная, путевой лист и отрывной талон к нему. Копии документов были переданы Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом, следователям Скотланд-Ярда, которые сейчас проверяют их подлинность. Если подлинность их будет доказана, это станет еще одним свидетельством причастности российской спецслужбы к гибели бывшего офицера ФСБ. О содержании документов в интервью «Радио Свобода» рассказывает Александр Гольдфарб.
Это копии документов, которые добрые люди скопировали и нам прислали. И мы очень благодарны этим отважным людям, потому что они, в общем, рискуют жизнью за то, что такие документы копируют. А суть этих документов заключается в том, что они документируют транспортировку некоего контейнера радиоактивного, то есть с радиоактивностью, из атомной станции, которая называется Балаковская атомная электростанция, в Москву. И эта станция принадлежит Росатому, то есть гражданской организации. А в Москве этот контейнер был сдан под расписку представителям ФСБ, а именно сотрудникам научно-исследовательского центра ФСБ, так называемого ЦНИИ-2 ФСБ. И если эти документы правда, то они показывают, что примерно за 2 месяца до того, как полоний впервые был обнаружен в Лондоне, контейнер с полонием был передан из гражданской системы Росатома в систему ФСБ. А перевозку этого контейнера осуществляла специальная воинская часть, которая базируется в Ярославле, и документы, собственно, составляют путевой лист для водителя вот этой воинской части, некого старшего сержанта, накладной товарный, из которой, в общем, достаточно однозначно следует из кодировки этого контейнера, что там находится полоний, произведенный в Сарове, в бывшем ядерном центре Арзамас-16. Вот примерно и все. Если это все правда, то это очень сильно добавляет аргументов к версии, что ФСБ стоит за отравлением от Литвиненко, и что это было государственное преступление. То есть это было не какая-то там украденная полония. Полония вполне официально переданы. Потому что так совпадение маловероятно, на наш взгляд, что за 2 месяца полония достаточно редкая вещь. И то, что он поступил в ФСБ буквально за 2 месяца до убийства, указывает на это. Но это, конечно, косвенная улика, это не прямая улика. В этих накладных указана фамилия, по крайней мере, наверное, 8 человек. Шофера, офицера охраны и 2 сотрудников достаточно высоких на самой Балаковской атомной станции, которые, в общем, гражданские лица, и которых можно найти. И еще каких-то людей, и для того, чтобы это однозначно было когда-либо решено, для этого нужно сотрудничество российской власти. Потому что без этого все равно это копия, это же не подлинники, а подлинники где-то там лежат.
В России достоверность документов ставится под сомнение. Да вы и сами сказали, что если они окажутся подлинными.
Главное сомнение, которое высказывается в отношении этих бумаг, это то, что никто из экспертов гражданских по ФСБ никогда не слышал о таком подразделении, которое называется «Главный резерв ФСБ», а именно к этому подразделению и приписана та спецмашина, которая, согласно накладным, перевозила груз. Главный резерв ФСБ, как утверждает наш источник, это сеть из нескольких воинских частей, положенных в разных стратегических таких местах России, где находятся так называемые склады специального хранения, где хранится оружие и оборудование для того, чтобы можно было в любой момент задействовать в случае необходимости. Но о нем действительно, судя по всему, никто из гражданских экспертов не слышал. А что думают спецслужбы, мы не знаем. Все это передано в английскую полицию, они теперь с этим разбираются, поскольку им положено расследовать.
Речь идет о довольно большом количестве полония, 210, 3 с лишним килограмма.
Нет, это полная чепуха. Там речь идет о контейнере. в накладной указано, что переводится один контейнер, такой-то, таким-то кодом, и большую часть этого веса занимает свинец, который составляет массу контейнера, радиоактивная защита. Где-то кто-то что-то не так написал, и пошло. Одного грамма полония достаточно, чтобы отравить миллион человек.
Источник вам не объяснил, почему он так долго ждал?
Не, у него есть как бы персональные обстоятельства, и он, соответственно, долго созревал. Я не уверен, что он раньше имел эти документы, потому что они явно копии. Когда они были сделаны, я не знаю. Я не могу больше ничего сказать, чтобы не навести на наш источник, но я как бы не сомневаюсь в том, что он серьезный источник. В отличие от всех наблюдателей, журналистов и прочих, кто об этом размышляет, мы находимся в положении людей, которые знают, кто источник. Я и Марина знаем, кто источник, и мы этому источнику доверяем.
Говорил глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Какие последствия может иметь за собой публикация новых документов, связанных с гибелью Александра Литвиненко? Над этим в беседе с корреспондентом Радио Свобода Андреем Шароградским размышляет эксперт в области безопасности и работы российских спецслужб, главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Я никогда не слышал о том, чтобы существовало управление главного резерва. Дело в том, что в времена КГБ, то есть более 20 лет назад, существовало такое понятие, как главный резерв, касался это закладок на случай особого периода, то есть военных действий, но обычно это решило о закладках оружия на территории там европейских стран. То есть на случай появления советских войск где-нибудь в Германии, там могли быть созданы диверсионные отряды, которые могут из тайников достать оружие, взрывчатку и деньги и использовать это по назначению. Но о том, чтобы подобное подразделение существовало в ФСБ, я, занимаюсь этой темой достаточно давно, никогда не слышал. Кроме того, в этих накладных указывается номер войсковой части, и этот номер, насколько я могу судить, могу понять, принадлежит мотострелковому полку, который расположен на территории Беларуси. Поэтому, собственно, это и такие основания для тех вопросов, которые есть к этим документам.
А вообще что-то неожиданное вот в информации, которая была опубликована, есть для вас? Может ли, если она подтвердится, эта информация как-то изменить ход следствия по делу Литвиненко?
Ну, конечно, дело в том, что в принципе появление подобных документов, и даже скорее не их появление, а реакция ФСБ на эти документы, публикация Sunday Times, ФСБ ограничилась тем, что заявил, что это фальшивка. Конечно, это свидетельство того, что ФСБ стал абсолютно бесконтрольной и не подотчетной структурой, потому что я считаю, что это дело слишком важное, и общественное значимость этого дела слишком велика, чтобы ограничиваться словами, что это фальшивка. ФСБ обязана предоставить свои материалы, которые у них есть по делу, потому что, напомню вам, вообще-то ФСБ и Генеральная прокуратура заявляли, что у них идет собственное расследование гибели Литвиненко. Я бы хотел узнать результат этого расследования. Потому что, понимаете, пока мы имеем дело с некими документами, которые, понятно, проверить не представляется возможности, есть заявление ФСБ о том, что это фальшивка, в результате мы ушли в область таких, знаете, предположений, верю-не верю, верим мы Гольдфарбу или не верим, верим мы ФСБ или не верим, а мне кажется, это что-то из области религии, а я хочу иметь дело с фактами. Вот фактов мне недостаточно.
Эксперт в области безопасности Андрей Солдатов о гибели Александра Литвиненко. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Ирландия согласилась принять финансовую помощь Европейского Союза. По каким причинам Дублин сопротивляется дружественному вмешательству из Брюсселя? Дмитрий Медведев провел прием граждан в форме видеоконференции. Президент России почему сам занимается лампочками и местными коммунальными проблемами? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Ранее на встрече в Кущевской Бастрыкин призвал жителей оказать помощь в расследовании убийства 12 человек. В Назране в понедельник вечером в результате обстрела ранен главный редактор газеты «Сердало» Хусен Шадиев. Журналист получил легкое ранение в плечо и был госпитализирован. Ведется поиск нападавших. Ингушетии, в муниципальном округе Насыр-Корт города Назрань, скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Были убиты двое боевиков. Более миллиона россиян отказались от участия во всероссийской переписи населения, которая проходила в середине октября, сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. В основном отказ мотивировали религиозными соображениями. Были и те, кто пытался таким образом выразить социальный протест и недоверие к власти, добавил Суринов. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча, по словам Януковича, может состояться уже на этой неделе. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. В Киргизии, где возобновился суд по делу о гибели 80 демонстрантов 7 апреля в Бишкеке, правозащитников и родственников погибших беспокоит перспектива затягивания и закрытость процесса. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном центром Симона Визенталя.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 22 ноября. Правительство Ирландии обратилось к Европейскому Союзу за финансовой помощью и получило предварительное согласие. Теперь сторонам предстоит согласовать точный объем этой помощи, но, как предполагают эксперты, этот объем окажется меньше 110 миллиардов евро, которые были выделены полгода назад Греции, когда страна оказалась в долговом кризисе. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Дефицит госбюджета страны в этом году, как ожидается, составит 32% ВВП. Это вдвое больше, чем даже в Греции. Недавний долговой кризис, в который вынудил Европейский Союз срочно создать антикризисный фонд объемом 750 миллиардов евро. Но в отличие от Греции, главной проблемой Ирландии считается положение ее банковской системы, особенно нескольких крупнейших банков, сложившееся после краха два года назад местного рынка недвижимости. Стремясь не допустить на фоне еще и мирового финансового кризиса, полного краха банковской системы, правительство Ирландии предоставило банкам за последние два года более 50 миллиардов евро, что и стало одной из главных причин возникновения теперь рекордного дефицита госбюджета, помимо, конечно, других завышенных расходов. Поэтому именно эти два положения и стали теперь главными в соглашении с Европейским Союзом о предоставлении помощи. Премьер-министр Ирландии Брайан Коэн.
Если коротко, то ирландские банки станут значительно меньшими, чем были до сих пор, чтобы постепенно они вновь смогли крепко встать на ноги. Второй ключевой момент соглашения – программа сокращения дефицита нашего бюджета. Ее суть сводится к тому, что правительство будет вынуждено повысить налоги, а также сократить госрасходы до уровня, который мы сможем себе позволить.
По некоторым экспертным оценкам, объем финансовой помощи Ирландии со стороны Европейского Союза может в итоге составить 90-95 миллиардов евро. Две трети этой суммы, по тем же прогнозам, потребуется самому правительству Ирландии в течение ближайших трех лет, чтобы обойтись без особых новых заимствований на финансовых рынках, цена которых для него в последние недели резко выросла. И еще треть, примерно 35 миллиардов евро, потребуется на прямую помощь ирландским банкам. Но главный вопрос остается, хватит ли стране этих средств, чтобы в относительно короткие сроки восстановить доверие международных инвесторов, полагает аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен, Франкфурт.
Проблемы Ирландии во многом сводятся к неопределенности реального положения ее финансовой системы. Например, и до сих пор у международных экспертов нет точных данных, насколько сильно финансовый кризис, разразившийся два года назад, поразил ее банковскую систему. По-прежнему неясно реальное состояние балансов ирландских банков, как и госбюджета Ирландии. Все это – следствие финансового пузыря, который формировался в стране годами и лопнувшего после краха рынка недвижимости. В этом смысле ситуация в Ирландии отличается от сложившейся в Греции или Португалии. Главные проблемы в другом, а именно в огромных структурных дисбалансах, возникших в последние 10-12 лет. Поэтому, на мой взгляд, и помощь Ирландии со стороны Европейского Союза следует оказывать иначе. Возникает вопрос, а нужен ли и подойдет ли вообще Ирландии финансовый зонтик Евросоюза?
Правительство Ирландии в течение нескольких месяцев всячески отрицало саму необходимость финансовой помощи Евросоюза. Евросоюза по греческому сценарию. Ведь такая помощь предполагает выполнение ряда жестких условий, что ведет к серьезному пересмотру проводимой до этого финансовой политики. Теперь Ирландия стала второй страной ЕС, обратившейся за помощью. Но европейские эксперты не исключают, что третьей в этом ряду может уже вскоре оказаться Португалия. Дефицит ее платежного баланса наихудший среди 16 стран еврозоны. Португалия потребляет в 12 раз больше импортных товаров и услуг, чем сама их экспортирует, как следствие огромный накопленный долг перед зарубежными банками, обслуживание которого оказывается теперь весьма проблематичным. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Пока средств антикризисного фонда Европейского Союза вполне хватает и на Грецию, и на другие относительно небольшие страны еврозоны. Но если вдруг принимаемые меры не дадут ожидаемых от них результатов, то и новые кредиты, и даже новые гарантии будут приостановлены. И тогда случись серьезные финансовые проблемы в более крупных странах, таких, например, как Испания или Италия, помощи партнеров по Евросоюзу может и не хватить. Причем здесь следует учитывать не просто технические возможности, но и то, будут ли готовы налогоплательщики других стран ЕС с более здоровой экономикой вновь давать деньги странам с хроническими финансовыми проблемами.
Именно поэтому Европейский Союз пытается создать в течение ближайших 2-3 лет систему предотвращения в Европе новых долговых кризисов. Среди основных ее положений не только ужесточение требований к проводимой властями стран ЕС финансовой политики. Значительную часть ответственности в случае нового кризиса хотят теперь переложить с плеч налогоплательщиков на сами банки и другие финансовые компании.
О финансовой ситуации в Европейском Союзе рассказал экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 ноября. Президент России сегодня провел прием граждан в формате видеоконференции, в ходе которого отвечал в основном на вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве. Приемные для граждан президента были открыты во всех регионах страны, и в тех, кто захотел туда обратиться, недостатка не наблюдалось. Над темой работал мой коллега Данил Гальперович.
Перед московской приемной президента на Ильинке даже пришлось вводить особые меры безопасности. Охрана на площади рядом со зданием администрации президента выгородила приличную площадь под челобитчиков. И многим людям пришлось менять привычный маршрут. Дмитрий Медведев сидел в кабинете, оборудованном экранами, среди которых были и специальные. Такие, на которых президент собственноручно может поставить подпись под поручением или другим документом. По словам Дмитрия Медведева, людей в основном беспокоят бытовые проблемы.
В первую очередь людей волнует рост тарифов на оплату ЖКХ. Приходят и жалобы на перебои в газа, вода, теплоснабжение, на отсутствие капитального ремонта в домах. Большинство таких жалоб, там 90%, наверное, относятся к компетенции региональных властей и органов местного самоуправления. Именно они и должны заниматься этим вопросом. Но я специально сегодня обращаю на это внимание для того, чтобы все коллеги, которые этим занимаются, отдавали этой работе приоритетное значение. Если я на это время трачу, и вы тем более должны этим заниматься.
Несколько лет назад политологи в России шутили, что при логическом развитии вертикали власти дело дойдет до того, что президенту придется заниматься водопроводом в отдельно взятом доме. Теперь, похоже, шутка воплотилась в жизнь, но в этой жизни, по словам политолога из Московского центра Карнеги Николая Петрова, общение в режиме быстрого реагирования на нужды просящих гораздо лучше нынешнего президента освоил президент бывший и, возможно, будущий Владимир Путин.
В наших условиях, когда такой реальной, публичной, не срежиссированной политики практически не осталось, эфиры – это некий заменитель, суррогат общения политика с народом. И в этом смысле очевидна разница между премьер-министром и президентом. Премьер-министр гораздо комфортнее себя чувствует в общении, хотя это общение во многом постановочное, а Медведев гораздо более скован. Те формы общения, которые ему команда придумала, это, собственно, такие видеомосты, когда он распекает губернаторов и министров в ответ на жалобу какого-нибудь дальневосточника о том, что построена дорога и не построены через нее переходы, и демонстрирует, что он такой сильный руководитель.
Именно с начала перестройки и примерно до середины 90-х у первых секретарей обкомов, а потом губернаторов, было модно покричать на подчиненных при народе. Проблем это, по мнению директора авторитетной социологической службы «Левада-центр» Льва Гудкова, никогда не решало. В интервью «Радио Свобода» Лев Гудков рассуждает о социально-психологическом феномене «доброго царя», вполне живом в России и в первой декаде 21 века.
Наверное, какой-то эффект от этого есть. Людям, в принципе, нравится такая прямая форма контакта. Скорее, она укладывается в представление о отеческой власти, которая может решить поверх всяких барьеров их проблемы непосредственно на месте, разобраться, дать указания. Ну, как это было вот в ситуации пожаров, или как Путин давал там указания провести водопровод в той или иной станице. Но, вообще говоря, конечно, это чистая подмена эффективной управленческой машины. Это значит, что не работают механизмы управления на местном уровне, на более низких уровнях, а это дилетантизм высшего политического руководства.
Можно ли говорить о том, что способы обращения к власти как к некой отеческой структуре для российских людей по-прежнему ближе, чем какое-то осознание того, что существуют, скажем, методы гражданского контроля, что существуют методы парламентской демократии и так далее?
Сознание россиян в массовом сознании, представление о том, как должна была бы работать демократическая система управления, правовое государство, они очень туманные и расплывчатые. Можно сказать, что с трудом усваиваются вот эти представления. Они смутно понимают, что уровень жизни там выше, где действует демократия, правовое государство. Но как это перенести на российскую почву, они плохо себе представляют. Поэтому в головах сохраняется старая, очень примитивная конструкция такой отеческой власти. Надежда на доброго царя очень живая.
То царем все-таки воспринимается скорее Медведев или Путин?
Нет, конечно, Путин. Хотя популярность Медведева, она медленно так растет и приближается к Путину, но все равно большинство считает, что Медведев всего лишь продолжает путиновскую политику и находится под его контролем.
Любопытно, что на обращение граждан к Дмитрию Медведеву практически никак не сказывается то, что он является гарантом Конституции и прав граждан. Вместо разговора об этих правах и гражданских свободах, россияне по-прежнему бьют челом своему лидеру по поводу жилья, дорог и пенсий. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах масс-медиа. Подъезд, в котором располагается редакция журнала «Новый мир», выставлен на торги. Главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский опасается, что продажа редакционных площадей частному собственнику может погубить издание с почти вековой историей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Помещение по адресу Москва, Малый Путинковский переулок, дом 1/2, строение 1, указаны в перечне приватизируемых объектов на сайте специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества города Москвы. Торги назначены на 14 декабря. Один из старейших в России ежемесячных литературно-художественных журналов «Новый мир» издается в Москве с 1925 года. И вот уже более 45 лет журналы «Новый мир» и «Вопросы истории» сидят позади кинотеатра Пушкинский в этих помещениях. О сложной юридической истории редакционного подъезда говорит главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский.
Некоторое время назад журнал «Новый мир» мы обратились в арбитражный суд с иском одновременно против от Москвы и федерального министерства. Раз нет собственника, то, по нашему мнению, вступает в действие закон о 15-летнем непрерывном добросовестном владении. Есть фактический распорядитель, который не менее 15 лет открыто и непрерывно владел, берег, заботился, то есть исполнял все обязанности собственника. Это, собственно, редакция «Нового мира». То вот этот вот фактический распорядитель, он и есть законный собственник. конечном счете мы, разумеется, это проиграли. Арбитражный суд решил, что это помещение никогда не выходило из государственной собственности, поэтому нельзя считать, что собственника нет. Относительно уже недавно департамент имуществ города Москвы, он пошел другим путем, они подали, опять-таки, в арбитражный суд города Москвы иск против госрегистрации, поскольку раньше вот это учреждение госрегистрации отказывало Москве в регистрации собственности. Вот, арбитражный суд решил в пользу департамента имуществ города Москвы, обязал госрегистрацию зарегистрировать собственность Москвы, что и произошло. И этот департамент выставил помещение на торги. Дом находится в самом центре Москвы. Кто бы его ни купил, покупается это помещение не для того, чтобы тут сидели редакции. И мы опасаемся, что мы лишимся, как бы, вот возможности места, где мы можем выпускать журнал. Арендная плата по рыночным ставкам, она для нас неподъемна.
В 1992 году распоряжением Госкомимущества России помещения были переданы на баланс редакции. В этом сомневается заместитель руководителя отдела подготовки торгов объектов аренды предприятия по продаже имущества города Москвы Александр Сопиков.
То, что мы выставляем на торги в соответствии с распоряжением департамента, по документам свободно. Право собственности города зарегистрировано, копия свидетельства о государственной регистрации находится в нашем деле. По поводу 15 лет. Та позиция была принципиально ошибочна. Эта норма подразумевает, что бесхозный объект, а у нас все объекты принадлежали государству. Значит, может быть, у них есть договор аренды с городом Москвой или с Российской Федерацией. Раз помещения были спорные, как я понимаю, основным вариантом решения вопроса надо было передавать или как-то оформлять аренду этих площадей. Но если бы аренда надлежащим образом с Москомимуществом, а позднее с департаментом имущества города Москвы, была бы оформлена, ее следовало бы зарегистрировать в Едином государственном реестре прав. И тогда уже объект выходил бы на торги, если бы дело дошло до торгов, с обременением правом аренды. Оно защищено гражданским кодексом. Новый собственник уже не может произвольно выбрать арендатора на улицу выселить. Но оно выставляется без обременений.
На вопрос об аренде у редактора Василевского есть резонный ответ.
Договор аренды заключается с собственником. А собственника-то и не было. Поэтому его не с кем было заключать.
Никаких официальных бумаг или извещений о продаже редакция «Нового мира» от департамента имущества не получала. А о выставлении помещений на торги они узнали из интернета. Куда-либо переехать редакции без ущерба для работы журнала тоже никто не предлагает. Писатель Владимир Войнович, дебютировавший в «Новом мире» в 1961 году повестью «Мы здесь живем», призывает не делать из возможного переезда трагедии.
Я, конечно, против всех этих вот отнятий. Журналу хорошо, когда он находится в центре, но сейчас журналы играют такую малую роль, что и где-то в другом месте, если у него будет какое-то помещение, ничего будет существовать.
Главный редактор издания Андрей Василевский точно не знает, где они будут верстать первый номер 2011 года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России и за ее пределами проходят многочисленные памятные мероприятия, связанные со столетием со дня смерти Льва Толстого. Один из центров этих мероприятий – железнодорожная станция «Лев Толстой» Остапова в Липецкой области, где 7 ноября 1910 года по старому стилю писатель скончался в квартире начальника станции Ивана Азолина, говорит директор литературно-мемориального музея Льва Толстого Виталий Ремезов.
Дом, в котором Толстой скончался, стал памятным местом. Здесь прошли большие события. Это прежде всего огромное течение народа. Вы знаете, как тогда, 100 лет назад, из разных концов приехали люди. И мы начали этот день с открытия после реставрационных больших работ железнодорожного вокзала. Сейчас к нему возвращен подлинный облик. Остапова – это уникальный архитектурный памятник железнодорожного зодчества конца 19-го, начала 20 века. Необычайной красоты. Конечно, за десятки лет он был так запущен, что вообще зрелище было не из приятных. Но вот к этому дню сумели многое отреставрировать. Это и дом начальника станции, где умер Лев Николаевич. Эта экспозиция представляет собой своеобразную такую музейную сагу, действие которой разворачивается в течение 1,5 часов без экскурсовода. Люди переходят из зала в зал, и все это, знаете, на одном дыхании. Много сохранилось подлинных вещей, и самое главное – подлинная комната со всеми подлинными вещами, в котором умирал Толстой. Для человечества того времени смерть Толстого в Остапове – это своеобразный духовный рубеж.
Вот подобно Пулковскому меридиану в географическом пространстве, в духовной жизни произошло то же самое. Не случайно в 14 году Томас Манн скажет, что если бы жив был Толстой, то никогда бы не началась Первая мировая война.
Директор музея Льва Толстого Виталий Ремезов: драматическими оказались не только последние дни писателя, но и судьба его литературного наследия. Это наследие собрано в 90-томном собрании сочинений Толстого, завещавшего свои труды в прямом смысле слова народу. В студии рядом со мной историк литературы, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Всегда, когда уходит из жизни большой художник, то остаются его потомки, остаются друзья, близкие, литературные секретари, отношения между ними часто складываются противоречиво. Избежал ли наследие Льва Толстого такой судьбы?
Нет, Андрей, не избежало. Более того, в случае Льва Николаевича это очень драматическая получилась история. У Льва Толстого было, как известно, специфическое отношение и к государству, и к закону, который есть функция государства. Лев Николаевич хотел бы, чтобы ни государства не существовало, ни законов, а люди жили бы по совести, по тому, как им подсказывает их разум, их сердце и их вера. Летом 1910 года, за 3,5 месяца до своего ухода из дому и кончины, в лесу Грумант, недалеко от Ясной Поляны, в 3 верстах, присев на пенек, великий старец подписал свое духовное завещание. Он сделал это тайком от своей семьи. В этом завещании он лишал всю свою семью и всю свою многочисленную родню прав на его сочинение. Он собирался отдать прямо-таки народу, буквально так и написать. Но юристы, которые обслуживали это его распоследнее и важнейшее в жизни решение, они сказали: нельзя отдать никому. И Лев Толстой написал в своем завещании одно конкретное имя. Он все оставил своей любимой младшей дочери Александре.
Речь идет только о литературном наследии Толстого, о бумагах, рукописях, правах на издание книг, или речь идет вообще об имуществе, обо всем?
И об имуществе, и о Ясной Поляне. И Ясную Поляну он тоже завещал народу и объяснил в этом завещании, каким образом нужно с нею расстаться, как ее нужно продать и так далее, и так далее. Все было выполнено, как того хотел Лев Николаевич. В этом его духовном завещании, подписанном летом 10-го года тайком от семьи, было одно противоречие. Он сказал: все, все мои рукописи я доверяю и поручаю издать моей дочери Александре Львовне, после чего они переходят во владение народа, то есть их можно беспрепятственно перепечатывать. Но сперва... Но Александра Львовна не может издать мои рукописи, если они не пройдут редакционную подготовку моего секретаря и последователя Владимира Григорьевича Черткова. И тем самым было противоречие заложено, потому что это два разных человека с разными жизнями, как это всегда и бывает, установками. Александра Львовна немедленно после смерти своего отца стала хотеть одного, а Владимир Григорьевич Чертков стал хотеть другого. И как уж они сговаривались друг с другом, это отдельная драматическая история, которая доходила в своей драме до того, что Александра Львовна велела протоколировать их встречи с секретарем Чертковым.
А какова оказалась позиция вдовы великого писателя?
Она как бы сделала шаг в сторону. Поняв, что ее лишили всего, она продолжала делать то, что начинала делать и при жизни своего обожаемого и драматически обожаемого мужа. Она также издавала в свою пользу собрание сочинений Льва Николаевича и пользовалась от него доходами по своему усмотрению. Дальше наступил 17-й год. Все было национализировано. Казалось бы, Льва Толстого теперь должны издавать государственные издательства. А нет, у государства не было денег. Не только на издание огромного собрания чтения Льва Толстого. Не было денег на редакционную и техническую подготовку его рукописи к печати. Это огромный труд. И вот в данном случае большевики поступили очень хитро, как они, между прочим, и часто поступали. Они, так сказать, отпустили вожжи своих прав и отдали право на подготовку собрания сочинений того самого знаменитого 90-томного, отдали группе частных лиц, в которую входил в одну группу и секретарь Чертков, в другую группу Александра Львовна Толстая, в третью группу кто-то еще. Было несколько групп, которые готовили собрание. На это ушли почти 10 лет. К 28-му году собрание сочинений в 90 томах было подготовлено, и на это государство не потратило ни одной копейки. Но что государство большевистское сделало за эти годы? Оно воспользовалось плодами этого труда, выгнало большую часть людей, которые приготовили это собрание, в эмиграцию, и в эмиграции запретила им издавать эти книги и жить с сочинений Льва Толстого. А затем на собственные уже средства, разумеется, с 28-го года стала издавать собрание сочинений Льва Николаевича в 90 томах. Не государством подготовленное. Дело было еще и в духовной хитрости. Лев Николаевич Толстой оставлял то литературное наследие, которое было невозможно для издания при царе. Но оно же было невозможно к изданию и при большевиках. Речь идет о его религиозных сочинениях, о его сочинениях против государства, против службы в армии. Казалось бы, Лев Толстой все отдал народу, а государство поступило следующим образом. 90 томов полного собрания сочинений были изданы минимальным тиражом. Только «Война и мир», «Анна Каренина» или, скажем там, «Филиппок» какой-нибудь, «Маша и грибы» издавались огромными тиражами. А сочинения «В чем моя исповедь», «Не могу молчать» и многие другие антигосударственные толстовские темы, они выходили очень маленьким тиражом, и тома 90-томного собрания стоили так дорого, что сама дочь Льва Толстого, готовившая это собрание, Александра Львовна, в эмиграции не могла эти книги купить.
Иван, ну вот в советское время, например, вы как исследователь, как историк литературы имели доступ к 90-томнику у Толстого?
Государство понимало, в чем разница между интеллигенцией и простым народом. Интеллигенции государство не боялось, ее можно было приструнить. Интеллигенции, как всегда, много не бывает. Интеллигенция могла пойти в библиотеку и воспользоваться этим 90-томником. Сильно после войны, там, в 60-е годы, в 70-е, когда я начал ходить по букинистическим магазинам, эти тома уже, конечно, стоили по 5 по 7,50. Самое главное было лишить толстовцев, последователей Толстого, народ, крестьян и рабочих лишить этих томов. Интеллигенцию было не страшно. Интеллигенция пойдет в библиотеку, прочтет и помолчит, а народ может из этого сделать выводы. Вот от народа это собрание и было утаяно.
Тем не менее, весь корпус материалов и комментариев к книгам, произведениям, статьям, размышлениям Толстого кодифицирован, выпущен. Относительно Льва Толстого литературоведение обладает всем вообще, всей полнотой материалов. Абсолютно. Это не Гоголь, работа над изданием полного собрания сочинений, которое ведется 20 лет, неизвестно, когда будет закончено.
Весь Лев Толстой издан. Сейчас он уже в этом смысле не актуален, потому что пуповина между духовным наследием Льва Толстого и его восприемниками была разорвана именно тогда, когда она была важна. Вот это-то и есть драма.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 22 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были историк литературы, мой коллега Иван Толстой, директор музея Льва Толстого Виталий Ремезов. В России и за ее пределами проходят толстовские памятные мероприятия. Вот так обстояли дела в понедельник, 22 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги. Тут же начались журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они забирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его
партии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.